Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами продолжаем размышлять о том, что такое грех, как это слово, само это понятие определяется в христианстве. И чем это не похоже на наши стереотипные представления о грехе, как о морально-юридическом нарушении, за которое кто-то будет нас ругать. Удивительно, как и такой вроде бы болезненной теме можно говорить так, что из слов струится свет, надежда и утешение. И именно так об этом размышляет митрополит Антоний Сурожский, один из самых известных православных проповедников XX века. Он обращает нас к первой книге Библии, к книге Бытия, к известному сюжету о сотворении первых людей и об их грехопадении. Но, как это часто бывает у митрополита Антония, он предлагает посмотреть на эту историю под совершенно особым ракурсом. Давайте послушаем архивную запись беседы митрополита Антония Сурожского.
Когда я говорил об рождении Евы от Адама, о том, как человек, всецелый человек, разделился как бы на два лица, то я говорил о том, как оба эти лица увидели друг во друге ту совершенную красоту, хотя бы изначальную, которой они были призваны. И вот после того, как человек отошел, отпал от Бога, не отрекся от Него, а просто заблудился, они перестали видеть друг друга такими, какими они видели себя и другого. Глядя друг на друга, употребляя слова святого Митрофодия Патарского, который написал это на латинском языке, они глядели друг на друга и говорили: «Это мой альтер-эго, это другой я сам». И в тот момент, когда они отпали от Бога, который является силой, соединяющей их, они смотрели друг на друга, и каждый из них сказал: «Я – это эго, этот – это альтер, это другой». Это уже не друг в русском смысле слова, в том смысле, что это самый мне близкий человек, это другой я, это я в ином лице, это иное существо. И вот в этот момент вместо двух лиц стали друг перед другом два индивида. Индивид – это латинское слово, которое означает последняя степень разделения. Дальше разделять нельзя. Если вы же возьмете двух из нас, то мы индивиды друг по другу, индивидуумы. В том смысле, что каждый из нас замкнут в себе, как бы закрыт под своей кожей. И делить дальше невозможно. Потому что если пробовать делить каждого из нас дальше, то это убийство. Это тело, это душа, это те или другие части тела. Но это не цельный человек. И вот этот страшный момент, когда из двух лиц, которые были едины и познавали себя как одно, появилось два индивидуума, два отдельных лица, которые уже не составляли полностью одно целое. Я говорю полностью, потому что грех человеческий не смог разрушить дело Божие и отделить двух людей, которые были призваны быть едиными. В этом смысле нам надо помнить, что человеческий грех не окончательно все разрушил. Но тут оказалось, что они друг на друга посмотрели и увидели не себя самих во славе от иного и сказали: нам стыдно, я голый, я голая, он голый, она голая, что нам делать? И говорится в Библии, Бог шил им одежду кожаную. То есть они облеклись какую-то одежду, но они теперь познали себя как нагота, вместо того, чтобы познать свое нагое тело, как торжественное, ликующее сияние красоты. В этом мы можем найти сравнение. Когда мы смотрим на работу великих художников, будь то статуи, будь то картины, и видим нагое тело, мы видим в нем только неизреченную красоту, гармонию. Когда нам показывают порнографические изображения тех же телес, мы видим только уродство, ужас, оскверненность. И вот это и случилось в этот момент. Человек посмотрел на другого и не увидел его как самого себя, а как чужого, как нагого. Здесь начинается история падшего мира. Потому что вместе с тем, как человек пал, пала и вся природа, весь мир. Потому что, как я бы говорил уже раз или другой, человек был создан для того, чтобы быть вождем этого мира от тварного совершенства к приобщенности к божественной красоте, к божественной жизни. Человек сам отпал, и он уже не может этот мир вести. И весь мир заколебался, и весь мир превратился в нечто страшное. Вы, может быть, помните это место, кажется, в 6 главе книги «Бытия», когда после потопа человеку, который настолько отпал от Бога, что он больше не может жить столько своей приобщенности с Богом, Господь говорит: «Теперь тебе все твари отданы, они будут твоей пищей, а ты будешь их ужасом». Вот то соотношение, которое существует теперь, со времен падения, между нами и сотворенным миром. Вместо того, чтобы быть как бы вершиной этого мира, быть вождем этого мира от земли на небо, быть проводником божественной красоты, славы, святости в этот мир, мы стали предметом страха и ужаса. И мы это видим постоянно вокруг нас. И, увы, мы это видим и у нас самих. Но все ли разбилось одновременно с падением человека? Нет, не все. Один из отцов церкви, мне кажется, что это святой Григорий Великий, писал о том, что мир не мог бы продолжать существовать без таинств. То есть без таких действий или таких состояний, когда божественное вливается в тварное, когда тварное перерастает в себя самого, когда божественное, вливаясь в тварное, приобщает эту тварность к вечному и к божественному. И вот об этом он говорит, что единственное таинство падшего мира – это брак. Брак, понимаемый, как соединение двух существ, которые друг на друга посмотрели, возлюбили друг друга так, чтобы уже не видеть друг во друге иного, чужого, не видеть другого как наготу, а увидеть другого как красоту. Брак, по слову этого святого, является единственным таинством, который весь мир держит с момента его сотворения и даже с момента его падения. Брак не как формальность, не как обряд, а как то чудо, которое позволяет двум людям друг на друга посмотреть и сказать: мы уже не двое, а мы двоица. Мы едины. Мы двоица, так же, как Бог Троица. И когда появляется ребенок, мы икона Святой Троицы.
Эта аудиозапись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент его беседы об истории грехопадения. А вот материал совсем другого рода. Еще один важный аспект сегодняшней темы. Понимание, что имеет в виду христианство под словом «грех», ставит новый вопрос. А как относиться к греху? В себе или, будем честны, нас это волнует намного больше, как относиться к греху ближнего? Конечно же, у церкви есть свой ответ. И он, как всегда, не линейный, а по-своему парадоксальный. И звучит он так: «Ненавидеть грех и любить грешника». Так названа одна из глав книги «Тайна примирения» современного московского пастыря, протоиерея Алексея Уминского. Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии, озвученный голосом самого автора.
Все люди очень разные. Они сотворены так, чтобы каждый в каждом нуждался, чтобы один без другого не мог осуществить себя как человек во всей полноте. Человечество создано как семья, призванная жить общей человеческой жизнью, постоянно помогая друг другу и, по слову апостола Павла, неся тяготы друг друга, чтобы исполнить закон Христов. Но жизнь каждого человека неразрывно связана с жизнью всех людей, потому что человечество задумано Богом не просто как семья, а как единый церковный организм. Так, например, супружество есть осуществление этой полноты человечества, когда двое становятся единым существом, два плоть едины. По мысли сербского богослова преподобного Иустина Поповича, уже в раю человечество было задумано как церковь. Каждый человек так сильно связан с другими людьми богоподобной церковной природой, что в будущем он будет иметь возможность осуществиться как церковь. Развитие способностей и добродетели каждого человека является естественным созиданием всего человечества, как богоподражательного Адама, который становится новым человеком, а новое человечество – осуществленной церковью. Но подобная связь страшным образом проявляется в падшем человечестве. Грех, в природе которого заложено свойство распространения, разрушает не только человека, он разрушает все человечество в целом. Через Адама пришли в мир грех и смерть. Грех одного человека, его смертность, становится уделом всех. Адам виноват перед всем человечеством, перед каждым из нас. Но тогда и каждый из нас через свой грех виноват перед всеми. Если мы хотим начать борьбу со злом, для этого необходимо прежде всего искоренить зло в себе. И если только нам удастся победить сатану в самих себе, нам удастся это сделать и вокруг себя. Но если мы не начали эту борьбу, то имеет ли смысл спрашивать тогда – почему существуют страдания? Почему умирают дети? Почему торжествует ненаказанное зло? Почему так много несправедливости в мире? Если человек будет честен перед самим собой, он должен будет ответить: «Это мой грех искажает мир. Это мое зло ко мне же возвращается. По ком звонит колокол? Он звонит по тебе». Но святые отцы учат, что нельзя отождествлять человека с грехом. И Евангелие дает нам удивительный образ того, как Господь смотрит на человека и как нам надо научиться смотреть на ближнего. В каждом человеке есть свой Иоанн Креститель. Это голос его совести, глаз Божий, всегда обличающий нашего внутреннего Ирода, который пытается жить против закона Божия. В Евангелии рассказывается, как Ирод посадил Иоанна в темницу, но тем не менее приходил к нему и много делал, слушая его, и с удовольствием слушал его. Удивительно это. Ведь Иоанн Креститель обличал Ирода достаточно грозно. Читая Евангелие, мы слышим, как он называл фарисеев, приходящим креститься на Иордан, порождениями ехидны, то есть змеиным отродьем. Примерно так же мог он разговаривать с Иродом. Представим только, станут ли нас слушать люди, если мы попытаемся говорить с ними в такой манере, особенно если они имеют возможность не слушать нас, а посадить в темницу. Но здесь все выходит совсем по-другому. Ирод – это сын того самого Ирода Великого, который убил Захарию, отца Иоанна Крестителя. Сам Ирод, может быть, и не знал этого, но Иоанн Креститель прекрасно знал, что посадивший его в темницу – сын убийцы его отца. Как должен был говорить Иоанн Креститель с Иродом, чтобы тот с удовольствием его слушал? Какие слова говорил пророк этому развратному человеку, живущему в открытом прелюбодеянии, творящему вокруг себя только зло и беззаконие, что тот его слушал со сластью и многое делал по слову его? Так мог говорить только человек, который не отождествлял Ирода с его грехом, который, несмотря ни на что, видел в Ироде богоподобную личность, образ и подобие Божие. Очевидно, что только с любовью к Ироду можно было говорить не обидно, а обидные вещи, говорить жестокую правду так, чтобы она доставляла человеку сладость, проникала до глубины его сердца, действовала на его совесть, чтобы заставляла даже Ирода поступать по слову Божию. Из Евангелия становится совершенно очевидно, что если бы Ирод не уступил Иродиаде, поступил бы по совести, по закону Божию, он стал бы совсем другим человеком, может быть, даже мучеником за Христа, святым стал бы. Такое преображение могло бы с ним случиться, потому что образ Божий, хотя и изуродованный, не теряется, и даже такой ужасный человек способен к спасению, к покаянию и исправлению. Зная это, Иоанн его любил и спасал. И это должен знать каждый кающийся грешник. Он и грех совсем не одно и то же. Грех может быть так близок к человеку, что уродует его, как кожная болезнь, как проказа. Человек в этой проказе как в панцире. Но это не он, он совсем другой. Грех, действительно, можно стряхнуть с себя в один момент. Так мог бы измениться Ирод, нужен был только решительный шаг ко Христу, и он сразу стал бы другим. Евангелие стало бы другим, мир стал бы другим, все стало бы иным. Но он этого не сделал. Самое главное, что человек должен знать о грехе и о зле, что их нет. Одним шагом можно все изменить. И всю свою жизнь, и жизнь людей вокруг себя. А можно, наоборот, все погубить, как погубил Ирод и себя, и всех вокруг, а потом погубил и Христа.
Это был голос протоиерея Алексея Уминского, фрагмент аудиоверсии его книги «Тайна примирения». «Плачущий о грехах своих выше воскрешающего мертвых». С этих слов преподобного Исаака Сирина свои размышления начинает подвижник и пастырь XX века игумен Никон Воробьев. И это по-своему продолжает, пожалуй, главную линию нашей сегодняшней программы. Разговор о грехе в подлинно христианском смысле слова – это разговор оптимистичный. Разговор о преодолении, о счастливом исходе, о том, что Церковь знает, как поддержать человека даже в самой трудной ситуации, о самом главном, о том, что Христос воскрес. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни».
«Плачущий о грехах своих выше воскрешающего мертвых, говорит преподобный Исаак Сирин. Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного, преподобный Исаак Сирин. Все наши грехи, большие и малые, камень, брошенный в море милосердной любви Божией. Погибнет лишь тот, кто сам хочет погибели. Относительно язв душевных, мне думается, что Господь будет взыскивать главным образом за то, что мы не вполне, не на чистоту, не без лукавства открываем свои язвы перед Ним, что мы скрываем их, оправдываем разными обстоятельствами, а главное, что не делаем достаточных усилий по нашим средствам, способностям, силам, для избежания и исцеления их. Говорю это по себе. Я всегда чувствую, что мог бы принудить себя на большее, а себелюбие и прочее мешают этому. По великой премудрости Божией грехи и бесы содействуют смирению человека, а через это – спасению. Вот почему Господь не велел выдергивать плевелы из пшеницы. Без плевел легко возникла бы гордость, а Бог гордости противится. Гордость и высокомерие – гибель для человека. Какой вывод из сказанного? Познавайте свою немощь и греховность. Не осуждайте никого. Себя не оправдывайте. Смиряйтесь, и Господь вознесет вас в свое время. Милость Божия к вам видна в том, что вы сознаете свои недостатки. Что было бы, если бы при наличии их считали себя хорошей? Сознание грехов своих есть первая ступень к победе над ними. Грех не столько страшен сам по себе, как тем, что он омрачает душу, отделяет человека от Бога. Все будет показывать в ложном свете, так что черное покажется белым, болото — прекрасным садом. Выйти из этого состояния можно лишь глубоким сердечным покаянием и решительным разрывом с грехом. Боритесь и зовите на помощь небо, и победите землю. Помни, что Царство Божие силою берется. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. И только отвергающиеся себя и своих грехов и понуждающие себя на делание заповедей наследуют Царствие Божие. Помоги тебе, Господь, прожить в омуте этом и переплыть море житейское и достичь тихой пристани. Так трудно это теперь, особенно молодым. Проси всегда помощи от Господа и Матери Божией. Твердо знай, что если человек от глубины души не захочет сделать греха, весь ад не повредит ему, потому что с ним будет всегда помощь Божия. А если сам человек склоняется на грех, будет мыслями сначала беседовать, а не отвергать злых помыслов, как ядовитую гадину, то враг найдет вход в сердце, и Господь попустит быть греху. Точно так же за высокоумие, гордость или постоянное злое осуждение ближних попускается падение человеку. Мешок мелкого песку также утопит человека, как и большой камень. Имей разум. Помни, для чего живешь. Вся беда наша, что мы не сознаем вполне своих грехов, а поэтому нет глубокого покаяния, даже хуже. Мы прилагаем грехи ко грехам, да еще других виним в своих грехах, а себя оправдываем. Поэтому и нет у нас духовного роста. Мы все время ползаем по земле, а древние змеи жалят не только в пятку, но и в сердце, и в голову. А мы до старости не научились поражать главу змея. Как твое душевное устроение? Начинаешь ли видеть свои грехи или все считаешь себя в общем хорошее? Помни слово преподобного Петра Дамаскина, что первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих бесчисленных, как песок морской. Если этого нет, то пусть никто не думает о себе, что он находится в удовлетворительном устроении, нет. Он или в слепоте душевной, или еще хуже, в самообольщении. На грехи есть покаяние и милосердие Божие, желающее спасения каждому грешнику. Чем мы оправдаемся пред Ним? Есть одно единственное средство. Пока живы, сознать свое недостоинство пред Богом и пред людьми. Искренне осознать, что мы негодные, непотребные, имеющие неоплатный долг пред Богом, следовательно, не имеющие права что-либо требовать от людей, осознать это и плакать. И умолять еще здесь о помиловании, о прощении нашего неоплатного долга. Плакать о том, что мы блудно расточили свои силы душевные и телесные, оскорбляем постоянно любовь Божию, и умолять о том, чтобы после смерти Господь не помянул грехов и неправд наших, а принял в свои обители, как принял блудного сына. Вот о чем должно быть все попечение наше. Ты смотришь на свои грехи и верно считаешь, что за них по справедливости должна бы пострадать в будущей жизни и даже здесь, перед смертью, и по смерти на мытарствах и так далее. Но если так думать, забыв о любви Божией, то можно прийти в полное отчаяние. Разве можно так смотреть христианин? Ты страдаешь за маловерие свое. Ты обращаешь все внимание на себя, на свои грехи, и мало помнишь о любви Божией. Делай наоборот. Помни прежде и всегда о милосердии Божием, о крестных страданиях ради нашего спасения, а потом о грехах своих. Пусть грехи твои будут поводом, побуждением к мытаревой молитве, к углублению в молитве, а не поводом к отчаянию. Имей мудрость.
Это был фрагмент аудиоверсии книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
«Родники небесные». Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».